как по Божьей горе. Там поклоннички идут, там поклоннички идут, в руках свечки все несут. Аллилуйя, аллилуйя, в руках свечки все несут. Аллилуйя, аллилуйя, в руках свечки все несут. Ой, блаженный этот путь, куда страннички идут. В Иерусалим они идут, а их ангелы ведут. Аллилуйя, аллилуйя, а их ангелы ведут.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение». У микрофона журналист Надежда Зотова с авторской программой о паломничестве «На земле, как на небе». Предлагаем вам прослушать продолжение бесед о Святой Земле с протоиереем Ильей Шапиро. Мы продолжаем говорить о святынях Елеонской горы. По поводу Успения Божией Матери, вот в этом месте, как мы говорили, была похоронена Пресвятая Богородица, упокоилась, плита сохранилась, слава Богу, и часть пещеры осталась с того времени, и это уникально, и службы служатся греками и армянами, но находясь там, есть возможность очень на этом сосредоточиться. Там еще какие возможные иконы Успения Божией Матери канонические. И, конечно, сама Иерусалимская икона, знаменитая чудотворная икона Божией Матери. То есть место настолько потрясающее, присутствие Божией Матери, оно ощутимо. Это забыть невозможно, особенно если ты причащался там. И я говорила о поясе Божией Матери, который с таким торжеством встречали наши люди в Москве, когда миллионы людей стояли, чтобы приложиться. А тут же в Гефсимане мы помним по событиям житийным Пресвятой Богородицы, что когда она упокоилась, апостола Фомы промыслительно на месте не было. Когда он вернулся, он стал просить, чтобы открыли гробницу. И, конечно, уже не было там тела Пресвятой Богородицы. И он молился слезно о том, чтобы она ему явилась. И она ему действительно явилась, и это произошло как раз вот теперь в этом месте, где наша обитель Гефсиманская, и где есть этот камень, на котором он молился, и с апостолами, где была явлена Божья Матерь, и знак подтверждения, как вот он в свое время просил у Господа ставить в пальцы в раны, чтобы поверить, был сброшен этот пояс, который остался живым свидетельством, который хранится, вот мы знаем, на Афоне, и который так почитается в России, где зафиксировано в наше время множество чудес, вот уже сейчас, в наши дни. И то, что так потрясло наших недоброжелателей российских, что вот столько миллионов людей так почитают Пресвятую Богородицу в России. И вот эта вот прямая связь, опять же, Иерусалима, русской Палестины и России, она очень ощутима.
Мне хотелось бы добавить еще только, что в монастыре Марии Магдалины там такое место удивительное. Как бы рядом оно уже соседствует с местом предательства Иуды. И тут вот, тут Господь был со своими учениками, тремя самыми близкими. И надпись «Бдите и молитесь, да не внидите в напасть». Это тоже вот реальность Святой Земли. Вот, вот здесь это было сказано, здесь.
Здесь совершилось предательство, да, и напоминание и, нам всем, как и, легко можно.
И вот что такое монашество. Да, вот здесь вот русская монашеская обитель. Здесь великие из великих, здесь великая княгиня Елизавета, инокиня Варвара. И бдите и молитесь. Это монашеская заповедь, я бы так сказал. И мы можем вспомнить, как священномученик Иларион Троицкий написал замечательную работу «Единство идеала Христова», где он подчеркивает, что заповеди монашеские, они...
Также и для мирских людей близки и необходимы.
Конечно, и вообще...
Общехристианские,
да. В 20 веке снова было акцентировано, что можно жить в монастыре в миру, что есть определенные общие для всех идеалы, которым надо следовать. Просто каждый в своем чине. Поэтому не случайно именно в 20 веке как бы здесь происходит некое такое смещение вот этих акцентов. Вопрос о сохранении семейных ценностей стоит столь же остро, едва ли не более остро, как вопрос сохранения истинной монашеской жизни. И некоторые старцы говорили, что в наше время, может быть, и семейный подвиг, настоящий, возвышенный семейный подвиг, создание, подлинное созидание малой церкви в семье, это может быть оценено Господом едва ли не выше, чем иной монашеский подвиг. Но все это основано на одном вот этом идеальном призыве Спасителя к самым близким, самым любимым своим ученикам, среди которых, между прочим, был Петр, женатый, и девственник Иоанн.
И, кстати, фильм о Гефсиманской обители, один из лучших фильмов о монашестве, раз вы вспомнили, снятый режиссером Ларисой Фарберовой, так и называется «Бдите и молитесь» из двух частей. Я рекомендую, он выложен в интернете, и посмотреть обязательно, особенно тем, кто любит Гефсиманскую обитель, кто любит Святую Землю.
Что же касается места погребения Божией Матери, то, конечно, туда тянет, как вот самое родное. Ведь Божия Матерь дала Спасителю плоть свою. И он в этой плоти принял страдания. Именно эта плоть, данная ей, страдала. И она стояла у креста. И Божия Матерь стояла у креста, давшая эту плоть, которая...
По человечеству, да.
Которая приняла страдания за весь мир. Это тайна плоти, плоти, крови и духа. Уединение духа через плоть и кровь. Это тайна причащения. И я... Благодарю Бога, благодарю Божию Матерь за то, что вот именно на Святой Земле два раза из трех, когда мы причащались, когда мы были на литургии, как-то очень хотелось даже и в воскресный день быть там, именно в Гефсимании, у гробницы Божией Матери, потому что туда тянет ради вот этого уединения, пребывания на возлюбленном месте Господа. И, как выясняется, и на возлюбленном месте Божией Матери. В Гефсиманисте весе погребите тело мое, и ты, Сыне Божий мой, прими дух мой. Вот это единение духа и плоти, и крови, единение во Христе, единение под покровом Пречистой Богородицы. Вот для нас это драгоценнейшее такое вот, даже не воспоминание, а переживание. Здесь действительно воистину нечто большее.
Батюшка, и если уже, конечно, говорить о Иерусалиме, о Святой Земле, вот как сказал один из монахов, который подвязается в Капернауме, он сказал, что говорить о людях, о других, если мы знаем, кто был убит в Иерусалиме, то есть сам Богочеловек был убит в Иерусалиме. Что удивляться, что потом после этого продолжалась эта вереница мученических подвигов, и поэтому... По всей Святой Земле до сих пор, до наших дней продолжается, как и в нашей церкви, как мы знаем, подвиг мученичества, он остается самым главным подвигом. Мы знаем, что и на Илионе уже в наши дни, помимо того, что мы видели в Илионском монастыре в самом верхнем, где подвязался, был убит игумен Парфений. И буквально вот уже в наши дни вы вспоминали об этой удивительной греческой, сейчас уже месточтимой святой Анастасии, но которая, конечно, является новомученицей. Об этом месте этого подвига нужно обязательно рассказать поподробнее, потому что далеко не все паломнические группы знают об этом и имеют возможность и время там побывать. Хотя это ровно находится через дорогу напротив стопочки Спасителя, вот где у мусульман находится стопочка. Это ровно напротив греческий монастырь с разрушенным верхним храмом, где погибло греческая новомученица Анастасия. Вот об этом мы сейчас подробно расскажем.
Да, надо сказать, что это особая тема. Мы с вами немало бесед проводили о новомучениках. Я думаю, это совершенно особая тема. Новомученики и Святая Земля. Потому что эта земля, она пребывает в мученическом состоянии веками. И, как мы говорили еще в первой нашей передаче, вот из этого цикла, что не видится, чтобы когда-то там надолго водворился
мир,
покой.
Да, в Иерусалиме.
Разговоры о мире в Иерусалиме будут вестись всегда, конечно, потому что никогда не бывает так, чтобы зло... Ну, вернее, в наше время зло иногда срывает свою личину, но все-таки оно остается лицемерным всегда, и всегда будут говорить, что вот ищут мир Иерусалима, просите мир Иерусалима. На самом деле так мало делается реального, чтобы этот мир водворился.
Наоборот, в этом месте дьявол больше ополчается на тех, кто хочет следовать за Христом. Это очевидно совершенно.
Да, ну вот поэтому, зная о том, что это место столкновения, место битвы добра и зла, не только сам Армагеддон у подножия горы Фавор, но и вообще здесь все этим пропитано. Вот, поэтому мы, конечно, с особым трезвением и ответственностью, серьезностью должны подходить к тому, что и в наши дни, и до скончания века здесь будет всегда неспокойно, и всегда будет место такому особому подвигу. А высший подвиг по учению Церкви, высший подвиг святости – это подвиг мученичества.
Опять же, нужно рассказать об этом греческом маленьком монастыре, где погибла Анастасия, греческая новомученица. Расскажите, пожалуйста, нашим радиослушателям, как был разрушен верхний храм, как подвязался монах Иоаким, который был очень дерзновенный и умудрялся строить, и начинал тоже дерзновенно строить, еще, может быть, даже до конца, не имея там всех документов. И вот он построил храм, нижний и верхний, и местные власти были очень этим возмущены, ему постоянно сыпались угрозы со всех сторон. И его мама Анастасия, которая была у себя в Греции губернатором маленького острова.
Да, она была губернатором острова Хиос, и там, собственно, в храме особое место уделено святым с острова Хиос, и не только в храме, но и в реликварии, и в усыпальнице, где похоронены и Анастасия, мать отца Иоакима, и сам отец Иоаким.
Ну, надо сказать, что на этом острове она сейчас и почитается уже как месточтимая новомученица.
Да. Нас встретила в этом монастыре русская монахиня, вот которая, видимо, действительно оставила родину земную ради вот этого кусочка Отечества Небесного, вот ради этого дивного места. И да, она знает языки, матушка Анастасия, тоже ее имя. Вот она нам подробно рассказала об этом месте, о построенном здесь храме и о подвиге самого отца Иоакима, который Господь увенчал тем, что призвал его вот к себе в самый день Вознесения. И что очень важно, о том, что здесь такое особое место подвига. Вот он взял на себя подвиг, ведь исключительно, если так задуматься. Бывает, что в таких каких-то отдаленных местах, где особо ни за чем не следят, где нет такого напряжения духовной брани, вот. Ну, где-то, например, строят храм или что-то делают. Особенно никто на это дело не обращает внимания. Вот. И мы знаем, что во многих местах, например, в российской глубинке, таким образом, без всяких особенных каких-то разрешений, то там, то здесь восстанавливались храмы такими энтузиастами. Но здесь же это больше, чем энтузиазм. Здесь именно сознательное восшествие на личную Голгофу, скажем так. Да, вот. Потому что человек берет на себя исключительный подвиг. Строить на таком месте, которое никак не может укрыться от глаз людей. И это, мягко говоря, не слишком, так сказать, приятно ни мусульманам, которые вот они здесь рядом.
Они живут, это их район?
Да, это их район. Ни, тем более, иудеям, которые к христианству известно, как относятся, то человек, который на себя здесь, причем без вот этих самых разрешений, берет такой на себя подвиг, этот человек, значит, либо здесь какое-то ужасное заблуждение, но жизнь показала, что здесь не было заблуждения, а здесь было совершенно трезвое, ясное сознание христианина в том, что здесь, на этом месте должен быть этот монастырь. Надо, чтобы он был посвящен вознесению Господню, и чтобы он, там была молитва, там постоянно службы совершаются и так далее.
И как раз вот напротив, то, что оккупировано мусульманами, его стопочка, а здесь как раз напротив, вот через дорогу, то есть самое место тоже вознесения получается.
Да.
Но дело в том, что помимо того, что он активно говорил, и он находил жертвователей и организовывал все это, вот, он не реагировал и не боялся этих угроз. Единственное, что можно еще на что акцент, что все-таки его мама, которая приехала уже в преклонном возрасте, она знала об этих угрозах, и она молилась Богу, чтобы Господь оградил ее сына, и фактически она взяла это на себя. То есть этот подвиг, который предназначался ее сыну, она взяла на себя.
Можно сказать точнее, конечно, в какой-то мере, да, потому что он и сам нес, я думаю, невидимый миру великий молитвенный подвиг, потому что здесь каждый шаг давался с колоссальным трудом, с преодолением очень серьезных препятствий таких. И эти угрозы перешли, то есть люди, которые восстали против этого святого дела, они перешли от угроз к реальным поступкам. Вот, и стали разрушать там один раз, другой раз.
Нет, уже приехали официальные, как бы, от израильского государства. Официально была направлена бригада с этим экскаватором. И, собственно, верхний храм они разрушили целиком. Но дело дошло уже до нижнего, но вот здесь совершилось абсолютное чудо, и свидетельства этого чуда, свидетельства, они присутствуют и сейчас в нижнем храме.
Да, то есть вот эта замечательная икона в форме круга, икона Спасителя.
Пантократора,
она, да? Да, да, Христос Содержитель. И вот эта икона, она выкатилась, и она несколько раз прокатилась по свидетельству очевидцев, и она просто встала на
ребро.
Да, встала ребром прямо рядом с этим
экскаватором,
который вдруг заглох. И его завести уже не могли, и дошло до этих несчастных людей, которые такое ужасное кощунство, так сказать, взяли на себя.
Строители-разрушители, да.
Да. Дошло до них, что здесь сам Бог.
И что это сверхъестественное, да, проявление.
Да. Им воспрепятствовал завершить их злодеяние.
И они оставили это место, они испугались. А вот это отверстие в потолке, если вот находишься в нижнем храме, оставили до сих пор как свидетельство, где ковш взломал потолок нижнего храма.
Мне кажется, это очень символично и замечательно, что
оставили это.
Конечно, отец Иоаким подвижник достойнейший. Он, конечно, такие вещи понимает. К сожалению, в наше время многие об этом забывают. Приходится сталкиваться с тем, что, например, в некоторых храмах замазывают старые росписи, которые считают там неканоничными или там в чем-то несовершенными. А вот мы сейчас там получше напишем все в каноническом стиле. Ну, во-первых, это большой вопрос, будет ли написано лучше. Но даже если бы это было так, надо уважать историю, надо уважать то, что нам оставили наши предки.
Кстати говоря, батюшка, с теми же старыми древними плащаницами, которые нередко, если не имеют возможности восстанавливать, сжигают просто, хотя цены этому нет. Это касается всего.
Более того, нам недавно вот в храм привезли икону Ильи Пророка старинную с намерением ее сжечь. Почему? Потому что она не поддается восстановлению. И эта икона, между прочим, икона-мученица. Она на лике пророка выколоты глаза, и весь лик исцарапан. То есть печать вот этого страшного времени, она на этой иконе. И что? Значит, нам с ней так вот расстаться? Как раз нет. Святейший Патриарх, когда совершал молебен 2 года с лишним тому назад у храма Христа Спасителя, когда собрались толпы людей на молитвенное стояние, чтобы церковь была защищена от нападок таких лукавых, он благословил вот эти иконы, которые претерпели мучения, подобно тому, как люди претерпевают мучения. И эти иконы, мученицы, чтобы они их не реставрировать, а их сохранять со следами вот этих пыток, так можно сказать, которые над этими иконами были осуществлены. То есть, например, или порубленные саблями, или там расколоты топором, или все что угодно. И вот так вот исцарапанные. Сам Господь, воскресший Господь, явился Фоме и благословил ему, так скажем, вложить свои персты в его раны. То есть раны на нем сохранились, на его пречистом теле. Вот эти раны на пречистом теле и вот это совершеннейший, так сказать, прообраз того, что сохранено в главном храме монастыря на вершине Леонской горы, этого греческого монастыря. Вот этот храм со своими ранами, храм как живое тело церкви. И эти раны, это действительно вызывает какое-то особенное благоговение, потому что это место, на которое покушался дьявол, и вот Господь все равно явил победу свою. И эта победа дается болезненно, а не просто так.
И выстрадано.
Вот, а когда вот на месте, где проливалась кровь, вдруг ничего, сверкающие золотом купола, только, да я скажу только, потому что вот эти раны, которые достались нашим храмам в годы лихолетия, в годы безбожных гонений, нечто должно сохраниться, как память, как священная память о том, что претерпела церковь в те страшные годы.
Вот. И вот у отца Иоакима мы видим, да, вот это оставлена открытая рана, и это вызывает особые эмоции, чувства сильные очень. Оставлена и рядом икона, которая чудесным образом предотвратила полное разрушение храма, тоже оставлена, но мы знаем, что дьявол не остановился на этом. Слава Богу, храм нижний остался, и это есть как бы основа, основной храм монастыря. Но ведь действительно мама отца Иоакима, вот Анастасия, необыкновенной красоты женщина. Фотография на надгробии оставлена вот такого мирского плана. Лицо просто такой красоты, такого какого-то достоинства. То есть уже в человеке видно было при жизни и до смерти. Ну, видно это по лицу. Когда после этих разрушений угрозы продолжались, и мы знаем, остались свидетели того, что она просила у Бога, были люди, которые ее знали, о том, что она просила у Бога, чтобы Господь уберег сына, если что-то должно случиться, то будет лучше случиться с ней. Это об этом нам говорилось.
Да, так оно и совершилось. При отце Иоакиме был русский паломник Владимир, такой недюжинной физической силы. И когда напали на отца Иоакима самого, то благодаря этому паломнику как-то отбились. Но это заняло известное время, когда они вошли туда, где пребывала мама отца Иоакима, и Анастасия. Оказалось, что ее уже задушили к тому моменту.
Ну, она открыла. То есть люди, вооруженные ножами, и, конечно, как всегда, анонимно, с закрытым лицом, в масках, когда они ворвались вот в монастырь, то первые, кто попалась им, кто открыла им дверь, это была Анастасия, вот она и была умерщвлена. Милостью Божией вот нашим паломникам русским Владимиром был защищен отец Иоаким, но, как потом свидетельствуют люди, знавшие его, все оставшиеся годы, а там прошло там года 4, да, или чуть больше, 5, он плакал постоянно, он постоянно плакал и очень сильно страдал от того, что мама погибла, и она фактически закрыла его с собой, вот на себя взяла этот мученический крест.
Хочется сказать, что когда было празднование тысячелетия крещения Руси, я тогда был псаломщиком в тот год в одном храме, потом я перешел в другой храм тоже псаломничать, но в старый храм пришел, когда узнал, что там будет служить всеночное бдение патриарх Иерусалимский Диодор. Он тогда приезжал в 1988 году, и он говорил, ну, можно себе представить, что это за время, значит, так вот, вроде бы и перестройка, но, конечно, еще о многих вещах говорили, так сказать, втихаря. И вот он по-гречески обратился к собравшимся в храме, и переводчик переводил очень тихо, и практически слышали только батюшки в алтаре. И потом мне рассказали, что говорил патриарх Иерусалимский Диодор. Кстати, очень любивший русских паломников, и ему принадлежат, например, такие слова: «У нас святые места, у вас святые люди». Он очень с большой любовью относился к русским, и тогда он сказал, что ваша церковь в гонении, но дерзайте, братья, мы молимся за вас. Это было удивительно так тепло, и надо сказать, что Господь призвал этого замечательного человека, призвал его в 2000 году, в день памяти святителя Николая, призвал его к себе. Вообще, для русских паломников, я думаю, память о патриархе Иерусалимском Диодоре, который исключительной любовью к русским отличался, она должна сохраниться, конечно, особенно. Почему я о нем вспомнил? В связи с этой историей об Анастасии Строгилу, о новомученице, Дело в том, что он фактически начал ее прославление. Он засвидетельствовал нетление мощей. Потом было явление Анастасии своему сыну, когда она сказала, что для того, чтобы было разрешение на храм получено, для этого нужна была жертва. Вот мы видим, что храм – это действительно это тело Христово. Церковь – тело Христово, свидетельствует апостол Павел. И вот храм – это этот образ Христового тела, где совершается таинство тела и крови Христа, Евхаристия. Мы видим, что этот храм именно выстраданный, храм-страдалец и храм, за который была действительно Богу принесена жертва. Мы особенно должны чтить этих наших новых мучеников.
Да. И там ведь у отца Иоакима было собрано множество частиц мощей, среди которых есть, опять же, частица еще одного новомученика греческого наших дней, Филумена, с места колодца Якова. Тоже особое место этим мощам в этом.
В контексте нашего паломничества это был такой особенный, конечно, момент, учитывая неспокойную ситуацию.
На арабских территориях Палестины.
Палестинских территориях и в частности в Рамале, в Наблусе, в самом, где этот город, ну, бывший Сихар, Сихем, этот город, где, собственно, подвязался священномученик Филумен, который действительно был изрезан на части. Это просто страшное какое-то зверство было учинено над ним. Это еще в 1979 году, это достаточно, это как бы и близко, но...
А Анастасия, получается...
В 95-м.
В 1995 году.
Да. Вот. И вот можем сказать, что мы, конечно, отчасти горевали, что не получится там быть, в Наблусе, и поклониться месту страдания священномученика Филумена, да, собственно говоря, и само место встречи Спасителя с самарянкой.
И это древний колодец, который сохранился, и вода в нем сохранилась. И это внизу находится нижний храм под престолом прямо. Это вообще незабываемо просто.
Ну, на святой земле малых святынь не бывает. Поэтому отчасти было печально, но он, ну, как бы такой отклик был со стороны новомучеников, а мы знаем, что новомученики отзываются особенно скоро, и, так сказать, они особенно нам близки. Этот отклик мне видится в том, что вот его мощь, вот его кровь, запекшаяся в реликварии на Илеоне, в греческом монастыре, где покоится другая новомученица Анастасия Стругилова.
Батюшка, спасибо большое. На этом мы нашу беседу о Святой Земле сейчас заканчиваем. Вы прослушали беседу с протоиереем Ильей Шапира о святыне Хелионской горы. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.